Ну что ж, мы продолжаем чтение 4 главы книги «Учение 12 апостолов». Вчера мы много говорили о воспитании в детях страха Божьего, а сегодня я хочу вот что спросить. Вот 11 стих. «Вы же, рабы, подчиняйтесь своим господам, как Божьему образу». Вот это такой очень старый уже, старое недоумение, старый вопрос. Как на него можно ответить? Почему церковь никогда не боролась с рабством? Ведь mm-hmm. сейчас для нас очевидно, что рабство – это зло, вот для современного человека. Mm-hmm. И много есть каких-то вещей, которые более или менее естественными считались вот в те времена, сейчас все-таки однозначно считаются злом. О чем это говорит? О том, что именно христианство дало такой толчок развитию нравственному человечеству, что оно стало видеть зло в каких-то вещах, которые раньше даже христиане воспринимали как должное. Или в чем тут дело?
Это были нравы общества. Вот сейчас тоже все считают, что частная собственность – это не зло. На самом деле это зло.
То, что коммунист?
Нет, дело не в том, что коммунисты или нет, но просто частная собственность – это зло. Когда человека что-то огораживает, говорит, это мое, это очевидно, что зло.
Но и церковь никогда против частной собственности,
да,
не выступала.
Да, точно так же, как и церковь не выступала против рабства, как такового.
То есть вы думаете, настанет время, когда церковь будет и против частной собственности
нет,
выступать?
Нет, она не выступает против частной собственности, так же, как не выступала против рабства. Она это преодолевает через любовь. Через то, что нравы должны стать другими. Мы должны понимать, что вот мы построили дом где-то. Да, это дом, который твой, потому что тебе передали родители, ты в нем вырос. Но земля, которая вокруг, она вся общая. Вот. И вот отношение к частной собственности, к земле, к тому, чем мы владеем, оно тоже является сегодня, то, как это есть, вот с этими границами, с этими там акциями, с этими валютой, это все есть очень большое зло. Такое же зло, как в свое время рабство. Вот. Просто мы еще вот эти вещи не соотнесли. Просто рабство – это большее зло, потому что там человек большая ценность, чем земля. Сам по себе человек большая ценность, чем земля, чем материя, чем природа, чем все живое, что это есть на этой планете. Человек большая ценность, поэтому рабство большее зло, чем вот частная собственность всех этих вещей, которыми человек владеет, и из-за которых люди воюют друг с другом.
Просто удивительно, что даже на уровне проповеди, я понимаю, что христиане не могли по многим причинам, допустим, выступать, ну, как бы политически, да, против рабства. Угу. Но ведь даже на уровне проповеди это не звучало.
Почему?
Вот. Ну, не звучало, мне кажется, на уровне того, что господа, отпустите своих рабов, сделайте их свободными, да, что это добродетель отпустить своих рабов. Разве это звучало?
Звучало, как-то? Звучало, да? Да, но звучало как? Оно звучало, но не впрямую, так скажем. Существовало несколько таких моментов, вот, которые были в истории церкви и которые были у апостолов. Да, два сразу я скажу. Один связан с цитатой из апостола Павла, когда апостол Павел говорит, в каком звании призван, в том и оставайся. Призван ли ты свободным, будь свободным. Если призван рабом, но можешь освободиться, то лучше воспользуйся. Да? Ну, тоже известное место, в котором есть определенные проблемы с переводом. Потому что там можно понять на греческом тексте, что лучше воспользуйся тем состоянием, в котором ты находишься. То есть ты его полностью используй. Если ты освободишься, это не значит, что ты сможешь спастись сразу.
Ну вот. Вот это же одна из фраз, которые, наверное, давали на протяжении многих веков возможность упрекать христианство в том, что оно всегда на стороне эксплуататоров, всегда помогает именно угнетать и так далее.
Прямой-то смысл, что если можешь освободиться, то лучше воспользуйся.
Это смотря каким способом, как человек может, допустим, вот, будучи рабом, как он может освободиться, кроме, допустим, того же варианта побега, да, или бунта.
Нет, тебя может освободить хозяин, такое
бывало. Так это же уже не зависит абсолютно от раба. А тут, если можешь освободиться, как ты-то сам никак не можешь.
Почему?
Хоть ты на коленях стой, кто
Почему?
Тебя освободит.
Вот,
ты раб.
Вот в Римской империи действительно рабство – это было страшное явление. В том плане, что это было апогей рабовладельческого строя, так или иначе. Вот, и где человек не ценился, раб был приравнен
к вещи.
К вещи, да. Но до Римской империи в целом, если взять рабовладельческий строй, раб это был как один из членов семьи. Вот. И поэтому многие не хотели уходить. Многие не хотели уходить из рабства. Вот, кстати, в Ветхом Завете рабов как таковых не было. Это был очень важный момент, что они все пришли, единый народ пришел. И...
Не было среди израильтян. Ну, а да. Допустим, когда они брали пленных, они рабов себе из пленных не брали?
Там все не, там все было, это все не было социально как-то организовано. То есть это не было узаконено, как в других странах. И предполагалось, что все-таки человек мог себя продать в рабство, но это всегда было какое-то определенное время, да. И, кстати, израильтяне не вели захватческих войн как таковых. Они захватили свою землю, да, если вспомним, да, и всех, кто там на этой земле был, должны были уничтожить. Помните, да, это по Ветхому Завету. То есть у них не должно быть рабов. То, что у них появились, то, что они кого-то не уничтожили, они нарушили волю Божию. Они должны были, как вот Содом и Гоморра, вот как Сера сверху уничтожила жителей Содома и Гоморры, так и израильтяне должны были уничтожить всех, всех, кто был в Ханаане, всех-всех, кто был вот на этой земле обетованной. Они должны полностью были всех уничтожить от мала до велика.
Вот и вы сами... знаете, вот, вот то, что вы говорите, вот это, я думаю, это не только для моего слуха. Вот
это в Библии это... так сказано.
Я понимаю, что это сказано в Библии, но тем не менее это звучит, ну, это страшно звучит.
Страшно
да?
звучит, но этому вот, есть объяснение.
Представьте, вот там сейчас нам кто-нибудь скажет, идите вот в такую-то страну и всех уничтожьте. Ну, неужели христианин поверит, что Бог мог такое сказать? Вот как это все объяснить? Вот я ума не приложу, когда это... мне, например, кто-то говорит, мне сын как-то такое сказал, я да. не верю, что Бог Ветхого Завета – это Бог. Бог не мог да. такого говорить, разрешать уничтожать детей да, там да, и да. так далее.
Да, но мы-то к ним относимся как к детям, а логика того человека, к ним было другое отношение. Этот народ весь состоял из мерзости. И эту мерзость нужно было исключить, искоренить. Такова была логика тех людей и логика отношений между другими.
Логика людей – это понятно. Люди могут быть любыми, вот. В том числе и с любой логикой. Но когда говорят, что это Бог им велел уничтожить всех от мала до велика, вот это
Бог
уже
через Моисея,
звучит
да.
совершенно страшно.
Да, но они не уничтожили. И из-за этого, из-за того, что они их не уничтожили, из-за этого происходили вот эти проблемы. Из-за этого происходили вот эти проблемы, которые были у них на протяжении всей их жизни. Из-за этого они постоянно падали, выдало поклонство, из-за этого они тоже своих детей приносили в жертвы, из-за этого у них стала появляться вот эта храмовая проституция, они стали ходить к блудницам и так далее и тому подобное.
Вот. Все равно это звучит так, как будто если бы они вот этот массовый геноцид совершили, да. они бы у них все было хорошо. А вот они удержались от геноцида, и у них все стало плохо. Мне кажется, этому должно быть какое-то другое объяснение.
Другое объяснение
нет. Человечное.
Нет, здесь не вопрос о человечности, здесь вопрос в логике спасения всего человечества. Понятно это, да? Тогда и непонятно, почему первенцы у египтян погибли.
Нет,
и тогда
непонятно.
И это
честно,
непонятно,
честно
да.
Скажу,
тогда
честно,
непонятно, почему
это непонятно.
Потоп уничтожил все человечество. И это тоже непонятно, да?
И это непонятно.
Вот, тогда непонятно, почему смерть вдруг начала действовать над людьми. И это
вот,
тоже непонятно.
Нет, вот это как раз понятно.
А это то же самое. Все это одного
это
рода
якобы. Одно дело смерть, а другое дело, когда Бог приказывает кого-то убивать. Вот это мне никогда не будет понятно, я честно скажу.
Понимаете, вот смотрите, какая ситуация. Бог, конечно, здесь нужно понимать, что и разделять вот эти моменты, да, потому что вот первенцы, которые погибли от ангела-губителя, да, вот, они от кого погибли? Кто первенцев в Египте погубил? И они из-за фараона погибли, да? Хорошо, жители Содома и Гоморры, когда на них вот сверху низверглась эта огонь, кто их убил? Бог?
Вот я вас спрашиваю.
Вот. Хорошо, я отвечу таким образом. На самом деле эта тема называется теодицея, оправдание Бога, оправдание Его действий по отношению к миру, с тем большим количеством страданий, смертей, которые происходили, самого явления смерти как такового и смертей людей в связи с бедствиями стихийными, с болезнями, с чумой.
И соотношение этого с всеблагостью Бога.
Да, и соотношение с его любовью к Богу, это к людям, это является проблемой, самая главная проблема теодицеи, которую вот так в двух словах, наверное, сейчас объяснить сложно. Можно сказать, что как ни пытайся вот эту проблему решить, это все равно будет тайна. До конца нам понять действий Божьих, до конца понять его мысли невозможно. Но нам, чтобы нам завершить вот ту тему, которую я начал, мы должны понять, и чтобы к рабству перейти, как это было задумано Богом, что израильский народ, он, по идее, становился некоторой вот этой силой, которая, как вот Содом и Гоморра наказала, была наказана с неба огнем и серой, так и израильский народ, по идее, должен быть вот такой силой, которая вот ту мерзость всю выжигает, как бы, и на этой земле устраивает совершенно новое царство жизни в законе Божьем. Так вот, в этом царстве жизни в законе Божьем не место рабству было.
Давайте принципиальный момент такой еще раз. Что рабство Бог не устраивал. Рабство – это изобретение человеческое.
Да, правильно? Рабство – это изобретение человеческое. Совершенно верно.
Но вот почему так долго церковь мирилась с рабством, все равно остается вопросом. Так много веков. А если говорить о крепостничестве, которое тоже форма рабства, то считайте, до 19 века
фактически. Но все-таки крепостничество – это форма другого рабства.
Но это все равно рабство. Ну, продавали людей как фактически
продавать на начали, уровне там... Продавать начали уже потом.
Ну все равно это
всё-таки
было.
Все-таки, да? Но да. Оно было,
один
но уже...
Один человек был рабом другого, совершенно да. Бесправным.
Да, но форма оно рабства. Стало когда?
Крепостное стало рабство, когда? Собственно, так и называли.
Да, но когда оно стало? Сначала был Юрий Вдим, потом как раз-таки его отменили, когда правители ушли от понимания церковности во многом. И часто использовали вот это крепостное рабство для чего? В своих целях каких-то политических или корыстных, если взять историю у нас на Руси. Вот. А вначале все-таки крестьяне, они принадлежали земле, и земля-то была их. А вот они уже с землей принадлежали помещику. Это была особая форма социального устроения. Но в каком-то смысле, все-таки, смотрите, христианство преодолевает рабство. Вот тот рабовладельческий строй, который был и закончился с Римской империей, да, он перестал существовать. Феодализм – это уже не то рабовладение. Все-таки отношение к тому, что хоть он крестьянин, но он человек, это уже было преодоление рабства так или иначе.
Правильно. Ну, это, кстати, началось, наверное, все-таки в христианских общинах, потому что там, ну, судя, по крайней мере, по художественной литературе, вот, да, там да. было отношение вот, к рабу как, вот, к, тем как, менее, человек. Как к человеку, да. как к брату. Да,
совершенно верно. Христиан. Вот я хотел бы второй момент взять из апостола Павла, когда сказано про послание к Филимону. Угу. И там как раз-таки Филимону апостол Павел обращается и говорит про его раба Анисима, который был беглым рабом. Он встретился с апостолом Павлом, апостол Павел его обратил. Вот какой интересный момент, смотрите, по идее он мог бы использовать свою власть и заставить Филимона отпустить его. Но что делает апостол Павел? Он обращает Филимона, он обращает Анисима и возвращает его Филимону как брата. А будет он его рабом, не будет, на самом деле это уже становится на самом деле неважным. Если у них будут братские отношения во Христе. То есть преодоление рабства происходит через то, что вот мы к своим братьям относимся в страхе Божьем. Причем, смотрите, и господин должен был относиться к рабу в страхе Божьем, и раб должен служить господину в страхе Божьем и подчиняться господам как образу Божьему. То есть ты смотри на него как на человека и подчиняйся ему, потому что он имеет образ Божий. Вот так к нему подчиняйся и так живи. И вот это является преодолением рабства, потому что оно как раз-таки выводит двух людей на личностное общение, на личное общение друг с другом, и они становятся личностями, и уже где две личности встречаются, уже не место рабству. Как социальному явлению даже. То есть, нет, вернее, оно остается именно как социальное явление, но постепенно преодолевается, и мы знаем, что все-таки, если взять Европу сегодняшнюю, декларация о правах человека или декларация независимости у Америки, вот, конституция, которая у нас есть, это все явления христианские. Угу. Если мы возьмем мусульманские страны, то там о свободе такой речи не идет. Mm-hmm. Если мы возьмем Индию, не идет отношение там даже вот об этих неприкасаемых и кастах. Mm-hmm. До сих пор они это никогда не преодолеют, потому что Индия не христианская страна, только христианство смогло заложить свободу как главную ценность, вот вечную ценность для людей. И поэтому христианство это все раскрывает и преодолевает рабство. Но оно должно преодолеть и многие другие вещи, которые еще остались в жизни социальной, как некоторое зло. Угу. Как одно из таких явлений это частная собственность. Как такое же зло, как рабство, только это меньшего масштаба.
Вы сторонник христианского социализма?
Нет, я сторонник того, чтобы жить нам всем вместе на одной земле перед Богом и управляться законом Божьим, чтобы нам, что это лучшая вообще форма правления, это когда закон Божий управляет людьми.
Теократия?
Нет, это не теократия, закон Божий управляет людьми, и все мы вместе в любви друг к другу с Богом живем. Вот. Ну, понятно, что…
Это утопия.
Это утопия, да. Это утопия в плане социальном, но в плане духовном это… должна быть цель нашей жизни. И понимание, четкое понимание, что то, что сейчас частная собственность есть, это является грехом. Вот. Поэтому, так же, как Спартак в свое время выступал против рабовладельческого строя, там восстание создавал, христианство не поддержало, то есть не стало идти вооруженным путем, не стало устраивать восстаний, но вот этой мягкой силой, любовью, кротостью преодолело рабство. Так и сегодня, если христианство наше будет сильным, если церковь не ослабеет вот в этой проповеди любви евангельской, будет преодолено вот эти все и вещи, которые пытались в нашей стране насадить искусственно с помощью революции. Как вот у нас в революции 17-го года пытались преодолеть частную собственность с помощью насилия, с помощью взять все да и поделить друг с другом, Евангелие предлагает другой путь. Не все взять и отобрать друг у друга, а научиться другому делать больше, чем себе. И тогда ты, если для другого будешь служить и больше о нем будешь думать и заботиться, то твоя частная собственность, она тебе не нужна будет. Если все люди друг о друга будут больше думать и заботиться, то они, естественно, будут за свое не держаться. По идее, так и должна быть устроена, в принципе, церковная община и церковные отношения между людьми. Но это вот было в книге «Деяния», описывалось такое время, когда все приносили все и жили только любовью к Богу. Увы, мы сейчас далеки от этого состояния, поэтому вот частная собственность существует, и так или иначе мы тоже ей пользуемся, так же, как и в свое время христиане были господами, кто-то, даже святые некоторые из них были, и имели рабов, они у них работали, они задумали, как это все наказывали, наверное, даже как-то в соответствии с теми условиями, теми нормами, нравами. Вот. Но преодоление происходило, и так иначе в христианском мире считается, что сейчас нет рабов. Вот. Это тоже, конечно, вопрос, есть рабы или нет. Вот. И есть рабство такое социальное сейчас, это там кредитное рабство тоже можно сказать.
Нет, но есть уже… рабство такое на уровне криминальном, это все-таки преследуется в уголовном порядке, да?
Да. Да, и последнее, да. Чтобы сказать про рабов, можно сказать следующее, что вот если кто-то украл кого-то и продал в рабство, то тот человек, который это сделал, заслуживал смертной казни в Израиле. По Ветхому Завету это один из самых страшных смертных грехов. Поэтому, когда братья продали Иосифа в рабство, тогда еще не было этого закона, но понятно, что все они заслуживали смерти. Все они заслуживали смерти наравне, если бы они его просто убили. Продать рабство, убить человека – это одинаковая тяжесть греха.
Ну что ж, перейдем к 12 стиху. У нас осталось вот три стиха до 5 главы. Вот я думаю, наверное, мы сегодня вот займемся вот этими стихами.
Давайте их сразу прочитаем. «Возненавидь всякое лицемерие и все, что не угодно Господу. Не оставляй без исполнения заповедей Господних. Но храни то, что ты принял, ничего не прибавляя и не убавляя. Исповедуй в церкви свои грехопадения и не приступай к своей молитве с лукавой совести, таков путь жизни. Ну вот здесь завершается эта глава путем жизни, как бы таким аккордом лицемерия, не убавление, не прибавление заповедей Божьих, потому что это связано с тем, что, помним, в Евангелии, как фарисеи добавляли и искажали заповедь Божию в угоду себе. Вот. Ну и лукавая совесть, то есть вот молитва с лукавой совестью, она бессмысленна, бесполезна, да? То есть если ты вот как-то совесть свою не очистишь, как-то ее не приведешь в порядок хоть какой-то, молитва бесполезна. То есть, естественно, совесть, она связана с отношениями с людьми. Кого ты обидел, кого ты, с кем ты поступил нечестно, с кем ты интриговал, лжесвидетельствовал. И вот где ты прошел мимо человека, если этого не совершил, то молитва твоя будет бесполезна. Естественно, это связано с Евангелием, когда Господь говорит, если пришел к жертвеннику и вспомнил, что твой брат имеет что-то против тебя, оставь дар твоего жертвенника, иди помирись с братом, и потом уже приходи, приноси жертву. Здесь именно, наверное, молитва имеется в виду прежде всего, вот это, как евхаристическое собрание, как обращение к Богу в общей молитве и принесение жертвы, как участие в таинствах. Дальше вот исполнение заповедей, да, оно необычайно важным является, потому что если человек искажает заповедь так, как ему вздумается, то это является, ну, таким страшным, разрушающим явлением. Ну вот сегодня сейчас переписывают Библии в связи с некоторой такой политкорректностью, пытаются там, например, написать или там как-то умолчать, что гомосексуализм является таким грехом мерзким, смертным грехом. И это вот, собственно говоря, такой пример, когда человек говорит, вот я такой, поэтому я имею право так грешить. Вот здесь подчеркивается, что если ты что-то искажаешь, изменяешь в угоду себе, даже если, да, вот что сделать, бывают такие люди, говорят, сколько их процентов, которые себя ощущают таковыми. И если человек пытается оправдать свою греховность, свою природу, и через свою природу оправдывать свой грех, природу, конечно, искаженную, да, то вот здесь говорится именно против этого.
Мне кажется, тут самое важное, да, что это именно вот это лукавство, лицемерие какое-то, потому что, ну, любой грешник, как мне кажется, все мы люди грешные, любой грешник может попытаться вычеркнуть из Библии то, что ему, как говорится, то, совершенно что он нарушает. Верно. Но это же совершенно дико, потому что если ты нарушаешь какую-то заповедь, если ты грешишь чем-то, ну, признайся с тем, что, допустим, либо, что да, я совершаю вот такой-то грех, либо с тем, что, а я не согласен, с тем, что это грех. Хорошо, ну а зачем же, честно скажи, я не согласен вот с такими-то пунктами христианского учения. Да. Но говорить при этом, что, а давайте-ка мы лучше перепишем Библию, да, чтобы она была, да, удобнее, вот это лукавство таким, самое страшное.
Совершенно верно. Вот это является таким опасным явлением. Даже, наверное, я вот думал не так давно, даже опасным является не то, что вот сейчас идет такая дискуссия идет в обществе, что вот у нас там закон такой неправильный, гомофобский, а у них там такое отношение хорошее к таким людям. Не это самое страшное. А самое страшное заключается в том, когда пытаются вот эти вещи сказать, что нет, в Библии все на самом деле не так, это не так поняли, это не так прочитали, и под себя подделывают Священное Писание.
Дискуссии сами по себе, как мне кажется, ничего в них страшного нет. Страшно, когда человек уже доходит до того, чтобы исправлять Библию, выпускать ее вот в каком-то своем авторском варианте, вот тут уже, конечно,
вот это, да,
за пределом уже.
Вот всего, это является более опасным,
чем вот открытое какое-то проповедование, что вот я такой-то. Вот мне кажется, тут смертельного ничего нет для других, потому что другим это может там нравиться, не нравиться, отталкивать, не отталкивать. Но когда люди видят искаженную Библию, вот тут уже можно понять, ну, самые негативные чувства.
Для детей это опасно, для детей. Mm-hmm. То есть до поры до времени детей надо ограждать от таких людей, вот от того, что мир злой, ребенку нужно узнавать не сразу. Вот. И если такие люди есть, вот, не нужно их показывать на всем детям, чтобы они видели. Вот, поэтому здесь вот этот вот, то есть вот этот момент важен. А для взрослых, да, они сталкиваются с этим и понимают, и могут это воспринять и как-то преодолеть. Вот. Ну и про лицемерие, которым, как бы, с которого мы начали, и сейчас во время поста, когда мы говорим, что лицемерие – это наиболее, наверное, опасный грех во время поста, если человек пытается поститься, пытается что-то совершать, вот лицемерие, наверное, является таким самым тайным врагом, незаметным врагом, который является при этом самым опасным.
Ну, в чем вот она может вот у постящегося проявляться?
У постящегося, а в том, когда он пытается через свой пост, показать свою хорошесть какую-то, да, что вот когда вот мы все христиане там собираемся, молимся, мы вот пытаемся показаться, что вот мы постимся, понять, что вот, вот эта постность наша, она угодна Богу, когда вот мы вот эти вот включаем вот такие вот положительные такие характеристики насчет пощения своего личного.
Ну вот в чем это может конкретно проявиться? Потому что немножко вот вы говорите, это очень сложно человеку самому к себе вот это приложить, ваши слова. Вот к другим просто приложить, а к себе не очень.
Почему?
Просто.
Наоборот, к себе, мне кажется, это легче приложить. Когда ты начинаешь вот внутри себя где-то чувствовать удовлетворение от того, что ты постишься, все это уже лицемерие.
И что с этим делать?
Возненавидеть это лицемерие. Вот, вот
может,
что делать.
Прекратить поститься?
Ну, лучше прекратить поститься, чем этим упиваться. Если человек упиваться начинает этим.
А вот подчеркивать всячески, вот это не опасно?
Это тоже самое. Это уже внешнее проявление. Это уже вообще никуда не годится. Я даже об этом не говорю. Я говорю про внутренние вещи, которые внутри нас происходят. Лицемерие же внутри человека происходит. А потом он начинает проявляться.
Просто это очень часто вот с чем сталкиваются неофиты. Я не знаю, как сейчас. Вот вы мне, может быть, скажете, как сейчас это происходит у людей, которые приходят в церковь. Потому что когда 20 лет назад, вот там мое поколение, кто-то помоложе, чуть постарше, но вот когда в эпоху перестройки, вот мы приходили в церковь, и очень же мало было литературы, читать было практически нечего. Встретить какого-то хорошего духовного наставника тоже была проблема. Батюшки все только что, тоже в большинстве своем рукоположенные, без всякого опыта, и кинутые вот так вот на волю волны, тоже мало что понимающие. Вот. И я помню, что вот я вспоминаю себя, и я часто слышу от других людей воспоминания такие вот 20 лет назад, как мы могли прийти там на какой-то семейный праздник там или к друзьям, нам ставили там какая-то еда, но не было на столе постной еды, мы могли там сказать, нет, я этого есть не буду, у меня пост, и, значит, вот сидели с поджатыми губами, постным видом, там всячески демонстрировали, что вы все тут грешники, а я вот уже обратился, давайте все со мной, или я вообще встал и пошел отсюда, потому что у вас тут нет постной пищи. Вот как сейчас люди? Вот как-то стало попроще в этом смысле?
Сейчас стало попроще, я думаю, во многом потому, что понимают, что в большинстве своем, что ну один раз ты такой пост полностью по уставу выдержишь. Вот. Два раза выдержишь, но три раза полностью по уставу пост выдержать с той нагрузкой очень сложно. Именно по уставу, как вот положено, по которому стараются.
По монастырскому фактически.
Да, да, да. Да, по монастырскому уставу там первые два дня обычно ничего не едят, вот, ну и так далее. Это очень сложно, потому что большинство современных людей с той динамикой жизни не выдерживают поста. И поэтому принципиально, что уже ну, заявляется это и многими пастырями, там, и авторитетными, там, отец Дмитрий Смирнов, помню, вот, там, в прошлом году заявил, что лучше не допоститься, чем перепоститься. Такие, ну, здравые такие советы, самые простые на личном уровне людям, что если человек ест людей, то это хуже, пост хуже, нет этого. Если мясо не ешь, а ближнего ешь, это еще хуже. То есть таких афоризмов, их очень же, они стали на слуху. А афиширование сейчас, да, оно не стало чем-то таким, наверное, если взять светскую среду, оно не стало давать человеку, ну, таких каких-то бонусов, да. Если там 20 лет назад мы могли сказать, вот, а мы такие диссиденты, как вот такое вот противостояние толпе это было, да? То сейчас это...
Ну да, сейчас, когда в каждом ресторане уже постное меню,
да, 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 это сейчас самым дорогом. Да, сейчас как-то к этому относится, ну, то, ну, это твоя культурная особенность, там, ты лысый, а я пощусь, там, или...
Ты гей,
да, пощусь. Да, или ты постишься, а я там рыжий, там, или, ну, и так далее. Вот на этом уровне, на уровне каких-то социальных, культурных особенностей. Поэтому в каком-то смысле это сейчас хорошо, что это легче, то, что оно не прибавляет человеку нечем гордиться.
Гордиться нечем.
Да. А вот внутри христианских сообществ это может быть такие вещи, там, кто
как постится. Что я строже там.
Да, что там иногда сидят, там выискивают, там, из чего продукты состоят, вот, за столом, когда собираются, так пытаются так все это строго сделать, все так и так нахмуриться, может быть, даже. Вот, оно вот лицемерие с этим. Я говорил именно про внутреннее состояние все-таки. Когда человек начинает удовлетворение от своего поста испытывать, что вот он постится и вдруг поймал себя на мысли, я уже столько выдержал, там столько сделал, и внутри такое тепло от того, что ты выдержал. Такая, может быть, радость, что ты выдержал пост.
Не то, что некоторые.
Ну, не то, что некоторые, даже без этого. Даже без этого. Это все это лицемерие. Вот, это лицемерие. Как только ты ощутил ощущение вот этого, все это лицемерие.
А почему это лицемерие, мне кажется? Это гордость скорее, а не лицемерие.
Ну, а лицемерие, оно связано с гордостью.
Лицемерие – это же притворство какое-то.
А оно связано с гордостью. Гордость является всегда в основе лицемерия. Почему человек лицемерный?
Я ощущение, что лицемерие – это то, что проявляется в общении все-таки с другими людьми, а не самим с собой.
Да, да. Но, я говорю, начинается с себя, mm-hmm. изнутри. А потом оно уже начинается mm-hmm. так или иначе его формы многообразны. Почему лицемерие связано с гордостью? Потому что гордый человек, который высшая степень гордости, когда человек и себе не признается, какой он есть, вот он такой, вот, а он себе не признается, что он такой. Хотя вот где-то в глубине души знает, что он такой. Но он все равно себе будет говорить, вот, что оправдывать себя, там, говорить, ну вот здесь так, здесь так, здесь так. Вот. И при этом в общении с другими людьми, естественно, вот эта гордость, она будет проявляться именно в том, что человек ни за что не захочет показать какие-то свои немощи, слабости. Он будет всячески это прикрывать, делать какие-то там хорошую мину при плохой игре и так далее. И отсюда рождается лицемерие от гордости человека. Но еще для лицемерия еще вот нужен вот этот фон праведности. То есть если вот человек грешный просто, который не скрывается, он просто грешный, себе показывает, да, что он такой есть, вот, ну, и даже иногда сказать, да и я это на всех вас, что называется, мне все равно, да. То лицемерный человек, у него вот это сочетание гордости с его праведностью. А поскольку мы все еще и кроме всего прочего в той или иной степени слабые и немощные, и наша страстная природа, она примерно одинаковая у всех, у одного этого больше, у другого этого, у третьего этого больше, то вот это сочетание гордости, праведность и еще какого-то грешка, который есть у каждого из нас. У кого сребролюбие, у кого там блудная страсть, у кого там чревоугодие, у кого там тщеславие, у кого что. Вот оно все это примешивается, и когда человек пытается скрыть, вот, оно все равно вылазит еще в самом неподходящем месте и самом так вот неприятно, громко, и человек оказывается, либо он смиряется и начинает бороться со своей гордостью, со своим лицемерием, понимая, что сам он ничего не может сделать, что, в принципе, все его силы, которые он есть, и чем он может похвастаться хоть чуть-чуть, оно ничего не стоит. И вот, собственно говоря, тогда и начинается духовная жизнь. как только человек чего-то у него получается, как только вот какая-то праведность у него есть, он ее думает, что она у него есть, как только ему начинает внутри быть спокойно от того, что он постится, все, значит, не за горами какая-то вот, вот это вот проявление его лицемерия.
Ну что ж, мы на сегодня закончим, и в следующий раз мы начнем чтение 5 главы книги Дидахи «Учение 12 апостолов». Называется «На путь смерти». И у микрофона был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам. Всего доброго. До следующей встречи.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь, поститесь постом приятным.